церковной среде мы очень часто с вами употребляем слово «благодать». Мы спасены по благодати, Бог послал нам благодать, нам нужно благодатью служить Господу, нам нужно пребывать в благодати Божьем. И мы много говорим о благодати, мы поем много о благодати. Но я замечаю, что часто это стало таким неким христианским клише. Вот знаете, звучит очень духовно, нужно жить благодатью, нужно жить по благодати. Но когда ты начинаешь спрашивать человека, что это практически означает? Что это практически означает в твоей жизни жить благодатью, жить по благодати Божьей? Более того, вот когда мы говорим об этом, я вижу, что даже среди христиан в общем есть такие даже разные мнения или полярные мнения. Когда говоришь с одной группой людей о благодати, они очень рады, они благодарят Бога, они говорят, надо больше и больше говорить о благодати, ведь мы же прощены навеки, это такой восторг, это нас мотивирует. С другой стороны, общаясь с другими христианами, и когда они слышат вот так много разговоров о благодати, их это даже немножко смущает, для них это даже немного синонимично с вседозволенностью. Они говорят, что вы благодать и благодать. Нужно, вот смотрите, это же может привести к такой поверхностной жизни или к жизни оправдания греха. Нам нужно и о других вещах говорить. И вот как это все правильно сбалансировать, как правильно учить, как правильно нам жить в этом учении. Об этом мы хотели бы сегодня пообщаться. Алексей Алексеевич, как всегда, рад с вами пообщаться. Мы общаемся достаточно часто с вами, но вот сегодня Бог дал нам благодать такую пообщаться здесь вместе с нашими братьями и сестрами, и мы молимся, чтобы это принесло благословение и благодать всем душам.
Ты знаешь, я очень ценю, особенно ценю вот такое время, когда мы можем говорить о глубоких вещах, говорить просто и говорить в присутствии большого количества наших братьев и сестер. Вот, это возможность показать, вот во время проповеди мы говорим уже результат своих исследований. Когда мы беседуем, мы говорим о том, как мы приходим вот к тем или иным выводам, которые провозглашаются здесь.
Слава Богу. Давайте начнем с такого вопроса. Что значит жизнь благодати? Что это такое жизнь благодати?
Я вот слушал тебя, когда ты сейчас делал это вступление, и подумал о том, что для многих и многих людей, ты вот разделил на две группы, одни восхищены благодатью, они хотят больше и больше, а другие видят какую-то опасность в этом, и к чему они приходят? Обычно люди говорят, ну, благодатью и закон нужно не забывать, иначе ты будешь не сбалансирован. То есть представляет собой так, что мы вообще-то спасены по благодати, но нужно немножко еще и закона, иначе у нас будет бесконтрольный процесс нашей жизни. И это, я думаю, ключевая ошибка. Вот в такой ошибке были люди, которым было написано послание к евреям. Они поняли благодать, они жили благодатью, и потом они стали приходить к тому, что благодать не помогает решать проблемы греха, решать проблемы их жизни. Поэтому они стали потихонечку поворачиваться к закону. То есть они думали, как бы и благодать, и закон сохранить. Но это в действительности две совершенно разных концепции жизни. Две совершенно разных. И нам это очень важно понимать. Самая главная разница между благодатью и законом заключается в том, что люди, которые живут под законом, мы читаем в Ветхом Завете это, эти люди понимают, что существует определенный периметр Божьих постановлений, нарушение которых нарушают или приводят к твоему противостоянию с Богом, к Божьим претензиям к тебе, и поэтому вся моя жизнь измеряется тем, насколько я, могу исполнить весь этот закон. Если мы посмотрим на христианскую модель законничества, то большинство евангельских верующих, они признают, что я весь закон не могу исполнить. Большинство честных людей, они могут сказать, что я не могу весь закон. Есть, конечно, какая-то категория, которые говорят, что я уже не грешу, но это немножко другая тема. Большинство, они знают, что они не могут исполнить все. И поэтому они говорят так: я не могу, но я стараюсь. Вот в этом законническое мышление. То есть меня Бог принимает, если взять чистое законничество, потому что я все исполнил, взять адаптированное законничество, я понимаю, что я все не исполню, но я стараюсь, и поэтому Бог меня принимает. Жизнь благодатью – это совершенно другая конструкция. Жизнь благодатью построена на том, что сделал для нас Иисус Христос на Голгофском кресте и подарил нам даром. Скажем, такой периметр, да, который требуется для того, чтобы быть принятым Богом. Вот этот периметр исполнен Христом. Он это совершил за нас. Никто из людей никогда не может это совершить. Он это совершил 100%, и Он нам подарил Божье принятие. То есть Бог принял нас, потому что Иисус Христос совершил, стал человеком, пострадал на Голгофском кресте. И не только пострадал. И вот здесь, наверное, такой важный фактор. Я извиняюсь, я прочитаю сейчас один текст, потому что его трудно обойти. Это 5 глава послания к римлянам. Если вы обращаете внимание на проповеди наши, то вот это один из текстов, к которому мы часто обращаемся. 5 глава послания к римлянам, здесь сказано так. «Итак, оправдавшись верою, смотрите, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы имеем мир с Богом не потому, что мы его заработали, и даже не потому, что мы стараемся. Мы оправдались верою, имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И слушайте дальше. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Вот эта благодать – это жизнь Христова, которая в нас. То есть, если ответить на твой вопрос еще более конкретно, когда мы говорим о жизни по благодати, жизнь благодати – это жизнь, которую человек, доверяющийся Христу, получает от самого Иисуса Христа, и она приносит ему мир, мир с Богом, который не нужно зарабатывать, не нужно жить, ища возможности установления этого мира. Бог его подарил через Иисуса Христа, это первое. И второе – это жизнь Христова, которая полна благом. И она приходит в нашу жизнь как нечто самое ценное, что существует во Вселенной вообще. И поэтому вот эта жизнь благодати, она и обладает притягательной силой, которая тянет нас к себе, тянет каждого христианина к себе. Вот откуда энергия благодати или сила благодати.
Я это разделяю так. Есть как бы два правила жизни. Первое правило – я стараюсь жить праведно, чтобы быть принятым Богом.
Да.
А второе правило – я принят Богом, у меня уже все есть, и поэтому я хочу жить для славы Его.
Да, я тоже стараюсь, вот если взять, я тоже стараюсь, но я стараюсь не для того, чтобы заслужить Божье благорасположение, мне его дал Христос. А я стараюсь, потому что этот Христос настолько красив, приятен и благословен, в этом есть благодать. В нем благо. Я уверовал в благо, которое есть во Христе. Я понимаю, что мое благо не там где-то вне Иисуса Христа, оно в Иисусе Христе. Вот почему жизнь благодати – это жизнь веры в благо, которое я имею от Бога через Иисуса Христа. И поэтому это становится главной целью моей жизни.
Я думаю, насколько важно, чтобы христиане это понимали. Потому что если христианин этого не понимает, и он все равно, ну как бы Христос – Христос, но он все равно пытается практически приходить к Богу на основании своего послушания, на основании своих стараний, это очень несчастная жизнь. Она сделает человека либо просто лицемером, когда он начнет говорить: «У меня все нормально, я не грешу», то, что вы упоминали, Либо в большинстве случаев, как я вижу, она превратит его в жизнь такую некую депрессивную жизнь. Там не будет радости в этой жизни. Он понимает, что ты все равно не дотягиваешь. Дело в том, что для того, чтобы прийти к Богу на основании своих заслуг, ну, это невозможно. Для нас это невозможно. Практически это означает быть совершенным. Это значит от момента рождения до момента смерти ни разу не согрешить ни мыслью, ни словом, ни делом. Согрешил – все, ты уже не угоден Богу. Да, у нас этого ни у кого нет. Да. И даже где-то наши старания, они очень важны, мы поговорим об этом, но они тоже запачканы. И очень часто они даже запачканы на уровне мотивации.
Да.
И вот я в этой неделе одного пуританина читал, пастора, он пишет: «В крови Агнца должны быть омыты даже наши слезы раскаяния». Потому что иногда ты действительно анализируешь свои слезы раскаяния и начинаешь понимать: стоп, я здесь неправ, я здесь неправ. Поэтому если ты приходишь на основании своих стараний, ты будешь вечно подавлен, у тебя не будет радости, у тебя не будет достаточно мотивации служить Богу. Понимаете, вот тут такой момент, недавно размышлял: так Бог сотворил человека, что нам сложно любить кого-то и стараться для кого-то, кто тебя не любит, кого ты боишься, кто агрессивен против тебя.
Да.
Понимаете, и вот мы это можем...
Ты не подозреваешь в чем-то.
Да, и если ты не уверен, что Бог тебя любит, что Он тебя принял, а ты постоянно напряжен, и ты видишь, что Он смотрит с неба, и Он без конца тобой недоволен, такому человеку очень сложно жить, стараться, радоваться. Это очень печальная жизнь.
И здесь, когда мы говорим об этой, о жизни внутри системы закона, она неизбежно приводит, и ты отметил эту деталь, я хочу немножко углубить, она неизбежно приводит чаще всего к очень упрощенному, ослабленному представлению об опасности греха. То есть люди, которые уповают, они знают, что он должен все исполнить, они-то видят, что он не исполнил, и поэтому приходят они к положению, в котором был фарисей. «Я не таков, как прочие люди». Я не грабитель, не обидчик. То есть мы начинаем квалифицировать, категоризировать грехи, и мы начинаем оправдывать себя, свою собственную греховность, как что-то, ну, это менее опасный грех, или это не такой тяжелый грех, или я, вот уже ж у меня есть прогресс. То есть фактически Божья святость и человеческая греховность уменьшаются в значимости в законничестве. Хотя законничество построено на идее того, что мы серьезно относимся к нарушениям каким-то, там, где люди приступают к заповеди и так далее. Вроде бы они как бы, ну, говорят, что они строже, чем благодать. Но в действительности они обязательно преуменьшают значимость греха. Иначе ты там не выживешь. Иначе ты будешь в полной депрессии. Если ты будешь понимать настоящую значимость греха, то ты будешь ясно понимать, что ты постоянно под осуждением, постоянно под Божьим судом.
100%.
Вот это, ну, а жизнь благодати, вот это и есть жизнь свободы. Жизнь свободы, которая в то же самое время очень ярко понимает опасность греха. Очень ярко видит суть того, что Бог святой, что Бог абсолютно требует нетерпимый ко греху, он требует суда. Вот. И в то же самое время ты свободен. Почему ты свободен? Потому что ты понимаешь, что всю эту тяжесть Божьего суда понес на себе Божий Сын, внутри которого я нашел убежище.
Очень хорошая мысль. Очень хорошая. Спасибо большое. Пойдем немножко дальше. Мы, в общем, обозначили, что такое жизнь благодати. Вот. Как благодать преображает человека? Как благодать или понимание благодати преображает человека? Мы чуть позже поговорим. Некоторые думают, что она, наоборот, портит человека. Да, и это отдельная тема. Да, но вот здесь, как благодать преображает сердце, душу, жизнь человека?
Здесь опять я хотел бы оттолкнуться от сравнения. У нас привычная модель – это модель закона. Модель законничества, она говорит о следующем, что если ты хочешь помочь человеку, то ты должен изложить ему список требований, и ты должен сделать его подотчетным, чтобы он эти требования выполнял. Вот почему церкви, законнические церкви или люди законнические, они отличаются тем, что они следят за тем, кто нарушил закон, они призывают их к покаянию, они их наказывают, они их стыдят, они показывают свое неудовольствие тем, что эти люди вот так приступают закон в том. И вся система построена на том, что люди друг за другом следят. Они, ну, обычно, чаще всего это на уровне осуждения, на уровне просто внутренней критики, и потом тогда где-то вынуждаются, кто-то из служителей вынуждены вот заниматься такой формой. И вот это и есть такое еще служение очищения и освящения, которое тоже движимо. Суть этого всего в следующем. Мы надеемся, что мы извне воздействуем на человека и подтолкнем его к тому, чтобы он мог прогрессировать в освящении, что он может преображаться, изменяться. Библия говорит совершенно о другой модели. Совершенно другой. И, кстати, мы об этом уже говорили пару раз. Откройте, пожалуйста, братья и сестры, откройте послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 2 глава. Здесь есть очень важные слова, которые, к великому сожалению, неправильно переведены в синодальном переводе. Я не часто так говорю, я часто говорю не точно. В данном случае, ну, совсем неправильно. Вот. И я сейчас вам прочитаю по-английски, как оно записано, и переведу это. Значит, по-русски в синодальном написано следующее. Здесь говорится о заповедях. Смотрите, 20 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому». Дальше. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, в смиренном мудре и изнурении тела, в некотором небрежении насыщении плоти». Теперь слушайте, как это по-английски. Я читаю 23 стих. «Which are matters having to be sure a word of wisdom in self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence». Я переведу по-русски, как оно должно звучать. Он говорит о правилах: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Он говорит, что вот эти все вещи, у них есть какая-то мудрость, связанная с самодеятельной религией, ущемлением самого себя и аскетизмом, severe treatment of the body. То есть, когда ты ущемляешь себя, и да, в этом, говорит, есть какое-то зерно, но в нем нет никакой силы преодолеть плотские похоти. Это очень важный текст. Вот эти все правила внешние, они не обладают силой подчинить, укротить похоть. Мы создаем правила, и они вроде бы хорошие, да, все правильно. Они только не имеют силы для того, чтобы мотор, который генерирует похоти, заставить работать по-другому. И посмотрите, что он дальше говорит. Он дальше сразу же, следующий стих, это первый стих 3 главы. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите гордыню, где Христос сидит одесную Бога». Смотрите, он говорит о том, что вы умерли для себя, вы воскресли со Христом, и тогда мы ищем Христа, потому что Христос теперь только смысл нашей жизни. Почему Христос смысл нашей жизни? Потому что мы поняли, что своими собственными заслугами у нас нет шанса спастись. Нулевой, нет шансов совсем. Мы понимаем, что спасены мы только в Иисусе Христе, только им. Мы понимаем, что Он вся наша жизнь. И поэтому Он говорит, ищите гордого. Поэтому мы и ищем Христа. Вот в чем преображающая сила благодати. Преображающая сила благодати, она движет человека ко Христу, потому что этот человек понимает, что Христос его единственная надежда. Христос – это единственный смысл, единственное решение. То есть, когда мы ищем, и дальше он объясняет, как? «О горнем помышляйте, не о земном, ибо вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». То есть, Христос стал все во всем. И потом, 5 стих, «И так умертвите земные члены ваши». То есть, вот этот механизм благодати, который движет нас в преображение, он основан на понимании, глубокой вере, в величие, в благость, в красоту, в совершенство Сына Божьего Иисуса Христа. Друзья дорогие, если это не станет двигателем нашей духовной жизни, ничто другое не поможет. Ничто другое не поможет. Папа с мамой не помогут, пресвитер не поможет, членские собрания не помогут. Можно создать видимость, как написано в 23 стихе. Но силы у этих внешних правил нет для того, чтобы укротить похоть, гордыню и похоть человека. Это может укротить только восхищение Христом. Только когда мы увидим важность и значимость Христа. И это личный процесс, который действует лично в каждом человеке. Это невозможно компанейски достичь. Есть еще один, извиняюсь, еще один текст, который я хотел бы, чтобы вы записали. Это послание к Титу, 2 глава. Здесь написано следующее. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас». Вот это слово «научающая» – это слово «тренирующая», чтобы мы, избавившись от отвергнувшей нечестия, мирской похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот эта вот сила благодати, которая учит. Как она учит? Она учит через Христа, который великий.
Я недавно читал какую-то книгу, и мне понравилась фраза. Автор этой книги пишет, что любовь делает намного больше, чем долг. Угу. Вот из чувств можно делать из чувства долга, ты должен, должен, должен. И есть как бы вот целые церкви, которые характеризуются, это не ты придешь, и там вот очень много этого. Вы должны, вы должны, вы должны, вы должны. И отчасти есть вещи, которые действительно мы должны. Но любовь делает гораздо больше, чем долг. Когда ты любишь человека, ты пойдешь дальше, ты сделаешь намного больше. И вот мы можем здесь опять же в церкви говорить, вам нужно, делайте, делайте, а мы можем показать на Иисуса Христа и сказать, слушай, посмотри, что Он для тебя сделал, как Он тебя возлюбил, как Он любит. Наслаждайся Его красотой и сделай для Него. И человек сделает, человек... который наслаждается Христом и созерцает Его красоту, он будет гораздо более посвященнее, гораздо более ревностнее.
Да. И здесь нужно еще одну вещь добавить. Друзья дорогие, некоторые говорят, ну мы это пробовали, это не работает. Это так вот верующие евреи, где написано послание к евреям. Они говорят, мы пробовали, это не работает. И он, автор послания к евреям, говорит, если это не работает, ничего вам не поможет. Не остается больше жертвы за грех. 100%. Если человек, помните, последняя глава послания к Коринфянам, где написано последние стихи. Кто не любит Господа Иисуса Христа, тот что? Тот проклят. Анафема. То есть, если человек не любит Христа, и его пробуют правилами заставить каким-то образом, не нужно создавать иллюзию. Этот человек не спасенный.
Ну да.
Этому человеку угрожает вечная погибель.
Я вчера с вами делился этим текстом, как-то он впечатлил меня. Я вчера, сейчас Евангелие Луки изучаю по утрам для души своей. Я вот сейчас в 6 главе Евангелия Луки, и я вчера читал такие слова, которые очень, очень категорично. Вообще Иисус Христос иногда очень резко говорит, желая как-то, знаете, отрезвить нас, принести нас в свою истину. И вот я вчера вот пережил разницу долга и любви. 6 глава, в 27 стихе он пишет, «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять рубашку». Вот когда читаешь поначалу, это очень сложные слова для исполнения. И можно выйти и говорить: братья и сестры, мы должны любить своих врагов, мы должны их благословлять, они вас проклинают, а вы делаете им добро, нужно. Это действительно нужно, но вот на вот этом чувстве долго не уедешь, далеко не уедешь. Я вот читал этот текст, и как-то вот я каждый раз, когда читаю Священное Писание, я потом задаю себе вопрос: каким образом этот текст меня ко Христу ведет? Каким образом этот текст благодати меня ведет? И вот как-то вот Бог дал мысль такую в сердце, что вот все, что здесь написано, это то, что сделал Иисус Христос со мной лично. Я был врагом, а Он меня возлюбил. Я Его ненавидел, живя в неверии, а Он благотворил, Он посылал мне все необходимое. Да, Он молился обо мне. Да, Он жил для меня, Его распяли за меня, Его одежду забрали. Помните, они бросали жребий. Он все это сделал для меня, чтобы меня спасти. Я прощен, я любим Богом. Он прошел впереди меня этим путем. И вот когда ты смотришь на то, что ты в нем уже все это получил, то ради него и ради восхищения о любви, которую он дал мне, у меня есть способность и мотивация послужить другому человеку. Если я смотрю просто на человека, его сложно любить. Да. И, в принципе, все люди испорчены грехом, и мало за что ты полюбить можешь человека. Но ради него ты можешь. И вот когда мы говорим о поисках святости, когда мы говорим о дисциплине, вот дисциплина без сильной мотивации, она становится каторгой.
Да.
Вот просто нужно, должен, ты далеко не уедешь. Но когда у тебя есть сердце, восторженное Христом и тем, что Он для тебя сделал, вот это побуждает тебя жить. Я понимаю, что вот поиски святости в нашей жизни, они должны мотивироваться постоянно углубляющимся пониманием Божьей благодати. Я буквально вчера читал одну книгу, и как-то одна мысль меня поразила. Он тоже, автор, писал о дисциплине жизни, и он одну вещь сказал. Он говорит: нет важнее дисциплины, чем созерцание красоты Иисуса Христа. И вот когда ты посидел и увидел Его красоту, и увидел величие любви, ты пережил это, и ты ощущаешь вновь и вновь свою Его любовь к себе, то это мотивирует тебя жить. А если не это, как бы правильно сказал, нет ради чего. Просто нет ради чего.
Интересно, ты сейчас говоришь, я вспомнил слова апостола Павла, это 9 глава 1 Коринфянам, где, помните, он пишет, что «я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедую другим, самому не остаться недостойным». Вот. И мы фокусируемся на этом, это действительно такая очень rigorous discipline, то есть очень жесткая дисциплина. Но почитай выше, 23 стих, он говорит, это же делают для Евангелия, ради Евангелия, чтобы быть соучастником его. То есть, да, он очень серьезно относится к себе, и у него очень жесткая дисциплина к самому себе, но она мотивирована Евангелием, крестом Иисуса Христа, пониманием того, что Христос сделал для тебя, красотой и силой Его личности, которую Он принес на уровне нашей жизни, и Он дал нам эту жизнь. И поэтому я и хочу достичь Его жизни. Как Павел говорит филиппийцам, не достигнули и я, как достиг меня Христос.
Получается, что когда мы говорим о церкви, нам нужно не столько, знаете, вот таких призывов к дисциплине, или хотя и они должны быть, нам нужно больше и больше Христа.
Да.
Нам нужно больше восхищения им.
Да.
Мы будем посвящены Богу и искать святости лишь в той степени, с которой живем с постоянным ощущением Его любви ко мне во Христе.
Да.
И мне кажется, что вот эта проблема многих христиан.
Очень много.
Огромная проблема многих христиан. Они как бы вот, ну да, ну есть Бог, но Он любит. Ну, конечно, Он простил мне мои грехи в прошлом, но они не живут в настоящем. Вот у них нет радости.
Христос для них очень мало значит.
Да.
Я приведу пример, вот, чтобы приземлить это, приведу пример. Представьте себе семейная проблема. Приходит муж и жена и говорят, что у них есть проблемы, им трудно жить друг с другом, трудно вмещать, трудно. Они чаще всего рассчитывают на то, что мы, служители, дадим им инструкции, каким образом они могут, ну, приладиться друг к другу, как они могут... Ну и чаще всего жена ожидает, чтобы мы мужа устранили, закон применили, а муж ожидает, что мы такой же закон к ней применили. Но когда они приходят, мы ясно понимаем, что их самая большая проблема в том, что у них очень маленький взгляд, очень низкий взгляд на Христа, и Христос очень мало определяет их мотивацию в их жизни. И поэтому они мотивируются своей плотью, а плоть друг к другу лбами сталкивается, и искры летят. И поэтому, чтобы помочь таким людям, здесь нет другого метода, как только вернуться к сути, не говорить о том, кто с кем поругался и как эту ссору разрулить, а поговорить о том, окей, хорошо, если вы хотите научиться иметь хорошую семью, вам нужно углубиться в том, чтобы Христа вы знали глубоко. К великому сожалению, очень многие люди не готовы увидеть решение проблемы так, как его видит Библия. И поэтому в сегодняшнем христианском мире так много разводов, так много скандалов, так много всяких разных проблем. И поэтому они потом начинают притягивать разные психологические штучки. Они говорят, вот это абьюз, вот это эмоциональный абьюз, это emotional neglect, там всякие разные, это нарцисс. Вот, и все уже цветочную собрали туда. То есть речь идет о том, что вместо того, чтобы искать Божьего решения, люди пытаются найти, как примирить ситуацию без Христа. А написано, Бог поругаем не бывает. Без Христа невозможно.
Получается, по большому счету, суть всего душепопечения, когда приходит человек к тебе, ему нужно помочь перефокусироваться. Он сфокусирован на другом, на каком-то проблеме, ему нужно помочь фокус перевести с ситуации или с человека, из проблемы, которая ему кажется, на Иисуса Христа, и на Его величие, и то, что ты имеешь в Нем, и затем помочь отображать Его в своей жизни.
Обогатиться Христом, и тогда со Христом придет confidence, уверенность, со Христом придет свобода, со Христом придет надежда, со Христом ты освободишься от страха, и ты перестанешь бояться своего мужа или свою жену. А что он сейчас выбросит? Со Христом придет сила, с платформы которой ты сможешь правильно действовать. И ты сможешь иметь мудрость, где, как провести черту и каким образом. Вот это Божий путь. Это единственный путь. Вот это, кстати, очень, очень важная тема, потому что мы продолжаем, вот вроде бы мы проповедуем благодать. Раз возникает проблема, а у нас штамп законнический там. Мы думаем, сейчас мы закон туда применим и решим. Не решим.
Алексей Алексеевич, я немножко не планировал об этом говорить, но так хорошо, мне так нравится об этом говорить, хочется еще. Говорите побольше, да. А вот, мы можем говорить о проблемных людях, о людях, у которых есть проблемы в семье и тому подобное, как им помогать. Но вот если говорить вот о нас лично, о пасторском служении, ведь нам тоже с вами это постоянно нужно. Для того, чтобы служить людям, любить людей, говорить, быть добрыми, проповедовать, это требует огромного посвящения. И это без созерцания красоты Иисуса Христа невозможно. Это только ради Иисуса Христа возможно. А вот как вот в вашей личной жизни или в нашей личной жизни, вот как вы наполняетесь Христом? Вот что вам помогает переживать вот такую внутреннюю эмоциональную близость или любовь Иисуса Христа, которая мотивирует вас потом год за годом и воскресенье за воскресенье, недели за неделей служить людям?
Я к этому добавлю день за днем. День за днем, и это вообще очень большой вопрос. Друзья дорогие, когда мы говорим о служении, если ты честно делаешь служение, то ты неизбежно сталкиваешься с разочарованиями. Каждый день. Эти разочарования приходят прежде всего от самого себя. Потому что ты обнаруживаешь в себе, что ты не способен оказался где-то прореагировать великодушно, ты не способен где-то увидеть так, чтобы у тебя беспокойства не было, ты не способен был для того, чтобы достаточно тщательно и точно где-то прореагировать. То есть много вещей, которые связаны с... Или ты набрал слишком много дел, не мог их отсортировать, и поэтому плохо их все сделал и так далее. Огромное количество того, что в себе самом ты обнаруживаешь. Вторая проблема, второй источник уныние – это люди. Ты имеешь дело с людьми, над которыми у тебя нет инструмента управления их сознанием, их чувствами, их, у них своя жизнь, свой процесс. И ты видишь, как они себе портят жизнь этим. И тебе кажется, ты можешь им помочь, объяснить и сказать, ну возьмись, вот это сделай, и все будет хорошо. А он не может или она не может. И вот для того, чтобы во всем этом выжить вообще, я для себя открыл, это, конечно, результат многих трудностей, многих переживаний, когда это выкристаллизовывается. Я для себя открыл необходимость, крайнюю необходимость обретать этот внутренний покой рано утром, когда только встал. Для меня нужно увидеть себя самого, всю свою жизнь, вот этот день конкретный, который будет. Я открываю календарь, я примерно знаю, с кем я буду говорить сегодня и о чем. Я все вот это пытаюсь увидеть сквозь призму нескольких очень важных вещей. Самое первое, самое главное – это то, что благодаря жертве Иисуса Христа Бог принял меня как своего сына. И я ему принадлежу, и независимо от того, что произойдет сегодня, Божья любовь и его расположение ко мне ни капли, ничуть не изменится. Я ему принадлежу. Это дает мне уверенность или confidence, уверенность в нем. Больше того даже, это дает уверенность в том, что даже если я сегодня, ну вот ты же готовишься, ты думаешь, что сказать этим людям, они к тебе придут, и что им сказать? А вдруг ты не совсем точно сказал? Ты забыл какое-то место Писания, ты уничел какой-то факт. И вот когда ты живешь вот этим, живешь, наполняясь Христом, ты знаешь точно, Господи, я сделаю, что я могу. Я предоставляю себя в Твои руки. Я знаю, что Ты используешь меня так, как это нужно. И Ты приведешь к тому результату, который Тобой предопределен и для меня, и для этих людей. Вот это вот наполнение Христом, осознанием того, что ты в Иисусе Христе стал, ты обрел Божье принятие. Второй очень важный фактор здесь для меня – это совершенство личности Иисуса Христа. Иисус Христос – самый свободный человек, Иисус Христос – самый полноценный как человек, как личность. Он, его радость самая большая, совершенная. Он говорит, радость моя в вас прибудет, а радость ваша будет совершенная. Он самый радостный человек, он самый удовлетворенный человек, он человек, который имеет точную цель в жизни. И поэтому я, читая Библию, я хочу его увидеть. Допустим, даже я Ветхий Завет читаю, я хочу увидеть, каким образом Ветхий Завет указывает на Христа, ведет ко Христу, подчеркивает важность Иисуса Христа. И это для меня наслаждение. Это мне приятно, когда я яснее или точнее вижу Иисуса Христа. Потом, конечно, начинается день. Начинаются всякие разные звонки, имейлы, сообщения, разговоры с людьми. И вот здесь вот возвращаться к тому, что ты поставил утром себе, очень важно. Как только ты упустил, и я это переживал и переживаю, как только ты упустил, ты попал в какую-то систему оценки, которая вне Иисуса Христа действует. Ты уже надежду строишь на возможных вариантах просчитанных, вместо того, чтобы ее строить во Иисусе Христе. Ты уже свою способность воздействовать строишь, исходя из того, что ты сказал или ты мог сделать, вместо того, чтобы уповать на то, что Христос сделает, и так далее. Расскажи, как у тебя это происходит.
Но, я сейчас скажу, но это борьба тоже.
Это борьба.
Это не то, что вот ты один раз сделал, и у тебя фокус навелся, да. И постоянно, но это ежедневная борьба. Угу. И даже в течение дня ты несколько раз к этой борьбе возвращаешься. И я понимаю, вот я на ретрите проповедовал о Марфе и Марии, и, допустим, когда говорить о моей жизни, Я понимаю, что я не смогу бегать и служить, вначале не посидев у ног Иисуса Христа, не посмотрев, какой Он красивый. Uh-huh, uh-huh. Вот, допустим, в моей жизни тоже начинается. Вот утро – ключевое время. Я понимаю, нужно встать пораньше, лечь пораньше, встать пораньше, прийти. Я читаю Священное Писание, я вот прошу Бога, вот, особенно все эти дни, Господь, покажи мне славного Иисуса Христа, дай мне видеть Его благодать, дай мне это снова пережить. И ты читаешь, uh-huh. и ты смотришь. Вот, допустим, сегодня я утром читал, значит, «И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Вот я сегодня размышляю, я хожу сегодня в течение дня вот этим текстом, радуюсь этому тексту, я иногда злой, я иногда неблагодарный, а Он все равно любит, Он все равно добрый, да, и мне такую благодать это приносит. Но об этом нужно дальше размышлять. Вот мне еще помогают песни. Когда ты утром, помимо того, что ты увидел Христа в Писании и зафиксировал, поразмышлял о Нем, помолился о Нем, когда ты поешь. Кстати, вот наше богослужение очень сильно помогает. Очень. Я, кстати, обратил внимание, что я уже несколько раз это переживал. Вот я, допустим, приду в воскресенье на собрание, я чувствую какую-то вот тяжесть на душе. И иногда сам не пойму, откуда она пришла. Иногда пойму, иногда сам не понимаю. Я обращал внимание, что у меня вот эта вот тяжесть уходит и приходит радость во время общего пения. И я вначале не понимал, почему, а потом начал анализировать. Мы поем песни, в которых много Христа.
Исповедуешь Христа.
Много Евангелия. И ты изливаешь душу свою, ты снова смотришь на Него, и ты видишь, как просто твои проблемы отступают. Потому что ты видишь, ты понимаешь, что твоя значимость навеки зафиксирована в заслугах Христа. Ни в твоих делах, ни что-то показал, не доказал. Бог дал, вменил тебе Его совершенную жизнь, и ты стал праведным в Его глазах навеки во Христе. Да, и это дает то, что сказали, свободу, радость. Ты по-другому живешь, ты с другим мотивом к людям идешь даже. Это огромная область. Конечно, книги, хорошие домашние группы, разговоры с людьми, вот общество, которое живет Иисусом Христом. Кстати, мне очень нравится, вот наш разговор мне нравится, сейчас мы говорим об этом, мне надо нравится поговорить с людьми, вот как они это переживают. Дело в том, что это преломляется в жизни каждого под определенным углом, иногда ты слушаешь и думаешь, вау, как интересно, я могу это перенять из его жизни. И это все создает такую атмосферу. Вообще, вот это, наверное, хорошее слово «атмосфера». Вот церковь – это атмосфера, где есть Христос, и которая помогает тебе переживать Христа. И она нам нужна. Нужно идти в церковь, нужно идти к таким людям.
Видишь, в этом смысл церкви вообще. Смысл церкви в том, чтобы направить людей, привести людей ко Христу и помочь людям жить Христом. Вот главная цель, единственная цель существования церкви в этом. Все остальное вторично. Да, есть много разных других аспектов жизни церкви, но все они направлены все равно к одному. Мы не можем здесь утверждать какую-то субкультуру, какую-то национальную или же политическую или социальную идентичность. Мы ясно понимаем, что смысл вообще, я точно знаю, что для меня и для каждого из вас, для каждого человека самое большое благо, единственное, в чем человек нуждается, в том, чтобы вы лично знали, каким образом Христос обогатит вашу жизнь. Все остальное подчинено этому.
Спасибо большое. Это очень важная тема. Очень важная тема. Я очень рад, что мы затронули ее. Надеюсь, это принесло вам, приносит благодать.
Я еще одну деталь. Больше. Извини, это такая многогранная. Можно даже изучать Библию без Христа. Можно превратить изучение Библии в изучение глаголов, существительных, предложений, доказательства грамматических конструкций. Можно изучать Библию, смотри, фарисеи, они наизусть знали Библию.
И блочные, или линейные диаграммы
все
нарисовать
делали,
можно,
все
да?
делали. Но Христос пришел, Он им, помнишь, говорит, вы изучаете Писание, а Писание о мне свидетельствует, они не видят Христа. То есть это очень серьезный вопрос. Мы ясно понимаем, что все ведет нас ко Христу. Я готовлю сейчас много проповедей. Сейчас как раз такой период, когда над многими проповедями сразу работаю. Одна из них – это в Лос-Анджелесе. Я буду проповедовать, если Бог даст, на те моя, на второе послание к Коринфянам, и там, вернее, второе послание к Тимофею. Там очень ясно сказано о том, что, помнишь, там написано, что верно преподающее слово истины, дальше проповедуй слово, и люди фокусируются на этих двух вещах, на этих двух столпах очень ярких, и они упускают, не стыдись благовествования, помни Господа Иисуса Христа. Все Писание, ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасении через Иисуса Христа. То есть все то, что написано там об изучении Писания, имеет свой смысл в том, чтобы привести нас к Иисусу Христу. В этом смысл.
Спасибо большое. Давайте немножко пойдем дальше. И в этой теме есть еще много таких подразделов, на которые нужно обратить внимание. Мы говорим о жизни по благодати, но чем благодать отличается от вседозволенности? Вот некоторые христиане воспринимают благодать или опасаются, что благодать может послужить как бы лицензией ко греху. В чем здесь отличие?
Ты знаешь, радикально отличается, и отличается в общем. Вседозволенность – это форма законничества. Многие люди не привыкли так думать, но это форма законничества. Я объясню как. Смотри, я встречаюсь с людьми, которые жили или живут или в церкви, или где-то у них, вот все было вот так вот зажато, все. А потом они говорят, видео разрешили, все, теперь мы уже свободно живем. А что произошло? Произошло, только взяли и вот эти границы чуть-чуть дальше переставили. В этом суть. Вседозволенность просто оттаскивает границы очень далеко, но все равно человек живет, исходя из или же уменьшенного представления об опасности греха, или же из игнорирования вообще всего этого. Благодать совершенно по-другому устроена. Благодать очень ясно понимает, или же она открывает нам, что грех настолько серьезен, что Бог своего единородного Сына в Исаии 53 глава 11 стих написано, Господу угодно было поразить его, в английском языке «he crushed him». Вот это благодать. Благодать понимает, что грех настолько ужасен, что Бог своего сына наказал за это. Своего сына поразил за это. И я понимаю, что я укрылся только благодаря тому, что сын подставил себя, свою жизнь. И когда я понимаю это, я понимаю, насколько прекрасен сын. Я понимаю, что это в этом смысл жизни вообще. Смысл моей жизни только в Иисусе Христе. И теперь смотри, что получается. Я понимаю, что я и здесь не дотянул, и там не дотянул. Ну и представь себе, вот мне сейчас за 60. Как мой брат любит говорить, Иван, далеко за 60. Ему только исполнилось 60, он на второй день говорит, мне уже далеко за 60. Но смотри, в этом году будет 49 лет с того времени, как я принял крещение. То есть это значит, что ну, сегодня я немножечко ближе ко Христу, немножко больше знаю Христа. Но я честно смотрю на себя, и я продолжаю видеть, и здесь не дотянул, и там не дотянул, и там провалил, и там не такой, как чтобы Бог принял. Я всегда, я понимаю, что я принят только потому, что Христос покрыл меня. И вот это благодать. Благодать помогает, имеет надежду, она освобождает от страха. Но в то же самое время она наполняет твое сознание ощущением трепета перед тем, что Бог сделал с тобой, и продолжает делать каждый день благодаря Иисусу Христу. И в этом ключевая разница. Еще раз я вернусь. Благодать помогает видеть чрезвычайную опасность греха, безграничную Божью святость и серьезность того, что сделано было на кресте ради меня, для того, чтобы меня искупить от греха.
Если человек это просто понимает, он не сможет жить во грехе.
Он не сможет.
Это, кстати, вот этот аргумент, что благодать может привести к вседозволенности, вот я анализирую свою жизнь, я этот аргумент слышал много раз, и я всегда слышал его, ну, так, в кавычках, от законников.
Да, да.
Те люди, которые как бы пугаются за этого. Но вот тех людей, которых я знаю, живут Иисусом Христом и любят Иисуса Христа всем сердцем, но это благочестивейшие люди, которых я встречал в своей жизни. Я вижу, как благодать их привела к этому.
Апостол Павел об этом много говорит в послании к римлянам. Если помните, в 3 главе он сначала говорит, вот такие же люди задавали вопрос. 8 стих. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят и говорят, будто мы так учим?» И потом он отвечает на этот вопрос очень ясно в 6 главе. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножить благодать? Никак. Дальше говорит, мы умерли для греха, как же мы можем жить в нем? То есть, если законник видит единственной мотивацией для борьбы с грехом внешние правила, то человек, переживший и переживающий Божию благодать, имеет эту мотивацию совершенно с другой стороны и намного более действенную.
Ну, конечно, мы можем допустить здесь вариант о том, что есть люди, которые не пережили этой благодати,
да,
живут во грехах, и оправдывают это, да. Но человек, которого пронзила эта благодать внутренность его, он просто не может жить по-другому.
Да.
Он хочет жить для славы Божьей. Ну все же, Алексей Алексеевич, ну если это настолько очевидные, радостные и сладостные вещи, то почему христиане склонны к законничеству все равно? Ну вот мы даже смотрим на некоторые церкви, и я общаюсь с некоторыми пасторами, они, да что вы там все, благодать и благодать, благодать и благодать, а вот мы по закону. И вот у нас, как один пастор сказал, у нас больше порядка, чем у вас в церкви по благодати живущей.
Да.
И есть вот такие люди. Почему люди к закону стремятся?
Я, вот когда ты говоришь вот за вот этот пример, что церкви там, я думаю, что здесь даже большая проблема законничества в том, что даже среди людей, которые исповедуют благодать, мы попадаем в какую-то новую ситуацию, у нас по-английски говорят knee-jerk reaction, то есть первая реакция – это реакция законничества. И причина, почему этого? Потому что законничество – это система координат, в которой живет плоть. Плоть не может жить в системе благодати. Законничество – это система координат, в которой живет плоть.
Очень точно, очень точно.
Плоть не может функционировать по-другому. То есть она построена на самодостижениях, на то, что если я достиг, я чувствую себя хорошо, и я возвеличиваюсь над другими людьми. То есть вся система, и это от Адама, это от дьявола, который сказал, вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот он принес самодостаточность. И поэтому пока живет в нас плоть, пока в нас будет постоянная тенденция где-то соскальзывать на систему законничества. Это первая причина, основная причина, так скажем, которая подспудно лежит под всем. Вторая причина, я думаю, не менее значимая, заключается в том, что подавляющее большинство христиан не знают вкуса жизни благодати. Они очень мало имеют опыта этой жизни. Они в общем понимают, да, что я, ну, я имею в виду в тех церквях, где учат об этом, где акцентируют, они в общем понимают, что, да, я не могу себя спасти. Они понимают, что я спасен только благодатью Божией. Но вот, чтобы им постигать Иисуса Христа так, чтобы Он был вдохновением для меня, вот этого опыта мало. И по этой причине, а мы же живем, и нам же как-то нужно здесь, ну, в порядке держать вещи, ну, или жизнь, или людей вокруг себя. И мы, естественно, как же мы живем? Мы живем по плоти. Вот почему, смотри, помнишь 1 Коринфянам, 1 глава, 3 глава, где он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И он говорит, один говорит, я Кифа, я Аполлоса. Вот это плоть. Вот она и живет по закону. Кифа лучше Аполлоса. Или лучше Павла. Почему лучше? Потому что мы вот с Кифой достигли чего-то. Мы хорошо мы от самого Христа приняли, а Аполлоса, он красиво говорит, а Павел, он насадил много церквей. И вот это вот и есть постоянное сравнение. Больше того, это жизнь в постоянном страхе. Это жизнь в постоянном defensiveness по-английски есть. То есть ты постоянно, ты живешь, и твой радар крутится постоянно. А вот этот, он чуть-чуть выше меня, он уже больше набрал силы, и он здесь будет порядки устанавливать, и меня будет ущемлять. И это перенеси в семью. Это перенеси в отношении между людьми, между родственниками или друзьями. Это катастрофа. Это плоть, которая постоянно нас ввергает в законничество. И от нее освободиться просто так нельзя. Ты не можешь просто прийти и сказать, знаете что, друзья, да оставьте вы эти законничества и возьмите по благодати живите. Для того, чтобы они могли научиться жить по благодати, для этого нужно Христа полюбить. И научиться вкус его видеть. И научиться ему доверять так, чтобы в сердце мир был. Чтобы, несмотря на то, кто на тебя что сказал, как тебя где-то критикуют или задвигают куда-то, а ты внутри спокоен, потому что ты точно знаешь, что ты в Иисусе Христе, и Христос проведет тебя, и Он обеспечит тебе будущее, и Он... Филиппийцам 1:6, я точно уверен, что начавший в вас доброе дело совершит его в день пришествия Иисуса Христа.
Я еще, знаете, что заметил? Что закон долго не работает. Угу. Вот закон работает до тех пор, пока есть страх.
Да.
Вот пока в церкви есть какой-то там авторитетный человек или авторитарный человек, которого боятся, или вот сказали, да, угу. Люди слушаются. Потом поменялась атмосфера жизни. Вот я сейчас удивляюсь. Сейчас мы вспоминали сегодня про войну, про беженцев. Очень много людей выехали, угу. Поменяли место жительства. Я иногда встречаю здесь людей, которых я знал раньше, которые uh-huh. ходили ну, настолько консервативной церкви, ну uh-huh. там uh-huh. ничего нельзя, uh-huh. просто uh-huh. ничего. Я встречаю этого человека, я глазам свою не верю, посмотрю на его внешний вид, что он делает, как живет. Я даже и представить себе не мог, что он когда-то таким будет.
Да, да, да.
И ты начинаешь смотреть, почему так происходит. Они жили в среде, где они боялись кого-то или чего-то, а потом поменялась атмосфера, они переехали в другую обстановку, где этих страхов нет, да, и человек начинает быть тем, кем он есть на самом деле.
Но самое печальное с такими людьми, что ты начнешь говорить с ним, и он сразу же говорит, не-не-не, это кальвинизм. Это кальвинизм. Благодать для него неприемлемый вариант. Вот что произошло с ними? Границевые рамки были такие, сейчас стали такие. То есть ничего не изменилось. Это просто система координат не поменялась, просто расширились немножечко допуски да. в этой системе координат.
Да. Давайте еще один последний вопрос. Ну, смотрите, если мы живем по благодати, если в Иисусе Христе нам все прощено, и мы стали святыми, и Бог видит нас как святыми, и дал нам вечную жизнь, и мы наследники во Христе, и награда впереди нас ждет, и наследство впереди нас ждет. То есть у нас все есть
да.
в Боге. То зачем тогда нам даны многие правила, заповеди в Священном Писании, принципы в Священном Писании? Зачем они тогда вообще нужны? Угу, есть люди, угу. которые говорят, да не нужно все, это все законничество, нам угу, все это не нужно. Угу, угу. Но вместе с тем, тоже в Новом Завете, где сказано о благодати, и даны им много заповедей. Угу. Вот вы читали Колоссянам, да, во Христе мы воскресли с Ним, и так умертвите.
Да, или Христос
зачем
говорит, любите тогда? Друг друга, как я возлюбил вас.
100%.
И очень много заповедей Иисуса Христа. Это очень интересный вопрос. Очень интересно, почему? Потому что многие люди, они берут новозаветные заповеди и пользуются ими, в рамках системы Ветхого Завета, в рамках системы законничества. Они берут и говорят, что теперь вот эти законы, исполняя субботу и все прочие церемонии, они отменены, а теперь вместо тех законов вот эти законы. Но это, как мы уже отметили, это совершенно неправильная система координат. Но, тем не менее, все эти заповеди играют чрезвычайно важную роль. И вот какая это роль, друзья мои. Смотрите, когда человек возрожден благодатью, когда он понимает, что Христос – это самое ценное для него, он понимает, что Христос – это все во всем, то тогда для этого человека чрезвычайно важна воля Иисуса Христа. Вот я живу чем, когда меня Христос спас? Я умер для своей прежней жизни и живу для жизни во Христе. Я живу чем? Я живу тем, что я хочу знать Его как можно больше. И через вот эти заповеди Христос открывает нам себя, Он открывает волю свою. Я привел Иоанна 13:34. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Я через эту заповедь вижу, кто такой Христос. Или же Иоанна 15:11, где Он говорит: «Если я говорю вам, да, радость моя в вас пребудет, радость ваша будет совершенна». А до этого 9-10 стих Он объясняет: «Прибудьте в любви моей, как я пребыл в любви Отца, и я пребываю в любви Отца, пребывая в любви Отца, исполняю Его заповеди, и вы, пребывая в моей любви, будете исполнять мои заповеди». Заметьте, мотивация, связь, механизм. Я люблю Иисуса Христа. Вот смотрите, друзья, это очень важная деталь. Вспомните человека, которого вы любите. Мама или невеста или кто-то еще. Вы любите человека. Вы хотите, чтобы вы могли что-то хорошее сделать этому человеку. Первое, чем вы будете двигаться, вы будете думать, а что он любит? А что она хочет? А что она ценит? Если я люблю, то я сделаю то, что этому человеку приятно, то, что нужно. Вот эти заповеди открыты нам для того, чтобы мы знали, что Христос любит. Чтобы мы знали, что из себя представляет Его совершенная вечность. Какими принципами Он движим. И я тогда, любя Его, я хочу наполниться им, я хочу наполниться. Вот это очень важно. Каждая новая заветная заповедь открывает нам грань характера Иисуса Христа.
То есть это не способ заработать Его или зарабатывать дальше Его благорасположение, оно уже у нас есть благодаря совершенной жертве Христа. Это способ больше познавать Его и сказать Ему спасибо.
И прославить Его. Уподобляться Ему, да.
Ну, наверное, еще один момент я отметил бы здесь и думаю, что это еще как некое зеркало, которое показывает нам самих. Потому что оно открывает нам путь, то, что любит Иисус Христос, и тот путь, которым Он хочет, чтобы мы шли.
Я вижу, где я не соответствую Его пути.
А иногда нас заносит, мы иногда не чувствуем самих себя. И это показывает нам, вот оно снова, как, знаете, берега, которые показывают, вот сюда иди, вот сюда иди. Вот эта жизнь, которая прославит Господа Иисуса Христа. Спасибо большое. Большая Богу. Благодарность. Кстати, я очень люблю, когда мы говорим о Евангелии, мне очень нравятся книги Джерри Бриджес. Да. У него есть много замечательных книг. Я сейчас только что буквально, проходя вот уже на этот разговор, идя, посмотрел на эту книгу «Дисциплина благодати».
Одна из лучших
книг. Мне кажется, это одна из лучших книг по этому поводу. Да. Джерри Бриджес, когда написал книгу «Стремление к святости», которая сделала известным его, где он говорил вот о дисциплине, о человеческой ответственности, а потом через, по-моему, 10 лет написал следующую книгу «Благодать преображающая», где сказал, что это все Божья благодать делает. Ему начали спрашивать, так Божья благодать или дисциплина? И тогда еще через какое-то время он написал эту книгу «Дисциплина благодати», которая описывает, вот каким образом понимание Божьей благодати преображает нашу жизнь. Поэтому, если вы хотите вот как еще продолжить послевкусие этого разговора, найдите эту книгу. По-моему, она у нас есть в нашем книжном магазине. Обязательно прочитайте ее, если вы ее не прочитали.
Она есть на английском языке тоже. «Discipline of Grace» by Jerry Bridges.
Очень хорошая.
Она... It's still in print, you can order it easily.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Время Слава закончено, Богу. Наш хороший разговор. Слава Богу. Я думаю, нам нужно закончить молитвой. Господь, мы благодарим Тебя, что этим вечером Ты дал нам благодать собраться здесь вместе, как церковь, и поразмышлять о Сыне Твоем, о Христе, о Евангелии, о благодати Твоей. Как это важно для душ наших. Мы сегодня еще раз поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, что нас, грешных, негодных, ненавидящих Тебя, детей гнева, как говорит Писание. Ты возлюбил нас и простил нам все наши грехи, и гнев, и ярость, которую заслужили мы за наши грехи, Твой Сын понес и спил там на Голгофском кресте. И сегодня мы помилованы, прощены и приняты Тобой навсегда. Господи, как Ты велик, как Ты добр к нам, как Ты красив. Я молю Тебя о своем сердце и о сердцах наших, всех наших братьев и сестер. Благослови, чтобы у каждого из нас было побольше этого времени, когда бы мы сидели у Твоих ног и видели красоту славного Спасителя. Дай, Господи, чтобы этого было больше в нашей жизни, чтобы Христос для нас значил больше, чтобы мы были восхищены Его любовью больше и больше из дня в день. И чтобы это мотивировало нас говорить спасибо, жить жизнью, которая прославляет Его. Укрепи нас, Господи, и благослови. Для славы Твоей, ради Иисуса Христа, просим Тебя. Аминь.
Аминь.